Закрытая книга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У многих из нас дома есть Библия. Но очень часто эта книга просто стоит на полке, мы в нее даже не заглядываем. Возможно, когда-то мы открыли ее, но она показалась нам слишком сложной. Бывает и так, что повседневная суета не дает нам возможности остановиться, задуматься и открыть эту книгу. Может ли Библия быть открыта? Может ли Бог быть открыт для человека сегодня? У нас в гостях бакалавр богословия Игорь Малин. Итак, может ли Библия быть открыта для современного человека?
Безусловно. И свидетельством тому является множество опытов прочтения Священного Писания в различных культурах, различными людьми, о чем, я думаю, мы сегодня и будем говорить.
Обращаясь к истории нашего Отечества, есть ли великие россияне, для которых Библия была открытой книгой?
Конечно же. Мы можем обратиться как к поэтам, так и к писателям. В частности, возьмем, к примеру, многочисленные переложения псалмов Ломоносова, Языковы или, допустим, Державина. Мы можем взять известнейшие стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Если мы обратимся к литературе, к прозе, то, конечно же, здесь такие произведения, как «Братья Карамазовы», как «Бесы», «Подросток» Федора Михайловича Достоевского, они как раз отражают ту евангельскую суть, то, что автор как-то особым таким чутьем или наитием ощущал, это его внутреннее мироощущение, восприятие Священного Писания, и то, что он запечатлел в художественных образах. Или возьмите Ивана Сергеевича Тургенева, его так называемые стихотворения в прозе «Христос», или «Порок», или же «Милостыня» и так далее. То есть это можно до бесконечности перечислять. Вся русская религиозная мысль конца 18-го, начала 19 века, впрочем, как и 20-го, нашло свое яркое отображение в русской литературе, в русской художественной литературе.
И Библия была близка этим людям?
Безусловно. То есть и по воспоминаниям современников, как и Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтова, не говоря уже о Достоевском или Тургеневе, это те люди, которые Священное Писание, наряду с таким известным трудом, как «История государства российского» Карамзина, имели настольной книгой. Они читали эту книгу, они любили эту книгу, потому что были, прежде всего, глубоко верующими людьми. И именно Священное Писание являлось для них источником вдохновения. Ну, допустим, опять возвращаясь к Федору Михайловичу Достоевскому, вы посмотрите, как он описывает такие категории или понятия, которые запечатлены в Священном Писании, как покаяние. Чем отличается покаяние от угрызения совести? Федор Михайлович об этом рассуждает. Угрызения совести могут человека мучить, и человек может быть мучимый им быть всю жизнь, но так и не прийти к покаянию. Угрызение совести никогда не открывает для человека Царствие Божие. Покаяние же, наоборот, оно изменяет человека. Яркий пример запечатлен в образе Ставрогина в «Бесах». То есть это человек, который в своей жизни сделал очень много злодеяний, вплоть до растления малолетней девушки, до клеветы, до убийства, до подталкивания к убийству. И, наконец, он мучим этими угрызениями совести пишет исповедание, там есть такая глава, исповедь епископу Тихону. И Тихон, как человек верующий, глубоко верующий, он сразу же распознает, и он говорит: «Отчего вы, признав преступление, стыдитесь покаяться в этом преступлении?» То есть отчего вы мучимы этим преступлением? Вы понимаете, что вы не правы, но вы не каетесь в этом и не обращаетесь к тому, кто может урочевать вот эту внутреннюю вашу неразрешимую проблему, от которой вы не можете уйти.
То есть вы хотите сказать, что удельный вес в произведениях наших классиков религиозной тематики, он большой?
Конечно. И надо сказать, что как бы исподволь, но на старшее поколение, вот, к которому относятся мои родители, и более старшее поколение, это оказало определенное благотворное влияние. То есть люди цитируют сегодня Библию, даже не читая никогда ее. А вот как раз из художественной литературы. Люди воспитывались на опыте тех, кто был глубоко верующим, и который свой опыт духовный передал как раз в своих произведениях.
Для тех, для кого драгоценны эти имена, для кого драгоценны имена русской классической литературы, это, конечно, очень важно знать, какое огромное значение играл в их жизни, в их творчестве религиозный опыт. А вот для современного человека может ли Библия быть открыта для нас сегодня?
Конечно же. Ведь дело не в том, на какой степени гениальности стоит человек, а насколько он одарен от Бога. Все мы имеем тот или иной определенный дар или талант. Допустим, Василий Васильевич Розанов, когда говорил о любимой женщине, он мог сказать: «Как Господь любит меня, что дал ее мне». А Константин Константинович Романов, я позволю процитировать это стихотворение, писал тоже человеку, которого он любил, такое стихотворение небольшое: «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша, уверена, под такой наружностью прекрасной, такая же прекрасная душа, какой-то кротостью и грустью сокровенной, в твоих глазах таится глубина, как ангел ты, тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто среди скорби и бед многих твою не запятнает чистоту, и каждый, увидав тебя, прославит Бога, создавшую такую красоту». Но человек обладал поэтическим гением. Он так признавался в любви любимому человеку. Может быть, многие из нас не обладают таким гением, но мы также выражаем свои чувства, свои эмоции доступным нам языком. Каждому, как Господь уделил. И в Священном Писании мы встречаемся именно вот с таким подходом. То есть Священное Писание доступно настолько нам, насколько мы, так сказать, уникальны и неповторимы в своем характере, в своем эмоциональном, внутреннем, духовном мире. Поэтому тут нет какой-то, так сказать, ограниченности, что гений понимает Священное Писание, а простой смертный, так сказать, ему Священное Писание недоступно. Кем писалось Священное Писание? Писалось как царями, писалось пастухами, писалось сильными мира сего и слабыми мира сего, писалось старцами, писалось юношами.
Тем не менее, реальность нашей жизни такова, что мы часто открываем Библию и все же ее закрываем, потому что не понимаем, потому что что-то нам мешает. Что же это, что нам сегодня, а возможно и всем людям во все времена, не позволяет открыть Библию, открыть Бога, понять?
Прежде всего, предрассудок. В нашем обществе традиционно сложилось восприятие вообще церкви и человека верующего как человека юродивого. То есть это человек, отстраненный от мира, который то и дело только читает, как пономарь, молитвы, заучивает наизусть Священное Писание. И Священное Писание в этом смысле воспринимается как какой-то крест, который человеку надлежит нести, под которым человек находится и от которого ни вправо, ни влево он не имеет права отступить. Что Священное Писание заведомо понятно только посвященным. Этот предрассудок, он с детства просто нас сопровождает. Я на себе это ощущал в своей жизни. Когда мы читаем Священное Писание, безусловно, что-то нам будет непонятно. Нам встречается, по крайней мере, три типа информации в Священном Писании. Первый – это тот, который не трогает нашего сердца. Мы читаем и просто информативно, ну, прочли, и ничего абсолютно непонятно. Второе – это вот то, что нам иногда ударит в сердце, вплоть до слез. Вы знаете, вот так иногда фильм какой-то смотришь, музыку слушаешь, с человеком разговариваешь, и так Священное Писание читаешь, и чувствуешь, вот это твое, что-то родное, близкое, то, что тебе очень дорого. Ты сам не знаешь почему, но в тебе это проснулось. Это трудно выразить словами, но человек это чувствует. Вот это то, что нам близко, и это нужно уметь хранить. К этому нужно возвращаться обязательно. Это то, что в нас сохранилось как раз от Слова Божьего. И, наконец, третий момент. Это тогда, когда мы читаем и понимаем, что это так, но абсолютно не согласны с тем, что это нужно применять в своей жизни. То есть мы еще не готовы, мы еще не доросли до этого возраста. И к этому нужно стремиться.
Из всех книг, которые когда-либо человек читал, Библия, наверное, самая загадочная. Видимо, для каждого, кто ее читал и читает, все равно в ней всегда остается что-то нераскрытое. Нужно ли этого бояться?
Этого бояться не нужно. Дело в том, что люди, которые живут семейной жизнью, прожив целую жизнь, они могут сказать: я так до конца и не понял, до конца не знаю моего, так сказать, супруга или своего ребенка. Здесь бояться этого не нужно. Есть многое того, чего мы не знаем и не можем знать, да и не нужно, впрочем, знать. Очень, наверное, это свойственно молодым, особенно людям, когда они встречаются, они хотят друг у друга выяснить: а любишь ли ты меня? Вот чем ты мне, какие ты мне свидетельства приведешь, что ты меня любишь, а как ты меня любишь? То есть вот люди пытаются этот вопрос выяснить. Люди более взрослого возраста, им это уже не нужно. Это как-то внутренне ощущается. Когда у людей есть чувство, глубокое чувство, о нем не надо говорить, оно есть. Наоборот, когда чувство уже оформляется в слово, оно как бы начинает уходить. То есть, когда человек начинает что-то говорить, сразу же теряется смысл. А когда это ощущается, тогда оно есть, это чувство. То же самое со Священным Писанием. То есть, здесь этого бояться не нужно, что есть что-то непонятное, недоступное. В конце концов, мы понимаем, мы всего лишь творение, как говорит Григорий Савичского рода, известный украинский философ, он говорил, что весь мир состоит из двух натур – из видимой и невидимой. Видимое – это тварь, а невидимое – Бог. Так вот, пусть тварь не дерзает познать невидимое. Так вот, в этом смысле надо подходить к Священному Писанию. Там есть все доступное и понятное, что необходимо для нашей полноценной человеческой жизни и жизни вечной в Царстве Божьем. Все остальное мы узнаем уже там.
Библия – это откровение Бога о себе. Откровение, ведь даже корень этого слова – открыть, да? Угу. То есть Бог хочет открыть себя людям.
Да, Он хочет себя открыть людям. И прежде всего, Он дает то откровение о себе или то знание о себе, которое прежде всего актуально для человека, нужно для человека и важно для человека. Все остальное, то, что сегодня в богословском мире и на протяжении вот развития христианской церкви люди пытаются как-то в богословских спорах выдвинуть те или иные вопросы или вероучительные принципы, они, собственно говоря, не насущны для человека. Наоборот, этими самыми вероучительными принципами людей отпугивают от церкви. Люди боятся этого. Молитвенное правило не знаешь – какой ты христианин. Веру не знаешь – какой ты христианин. Ты Библию никогда не читал – какой ты христианин. То есть наизусть Нагорную проповедь не знаешь – тебе не должно быть в церкви и так далее. То есть вот опять я говорю, это вот предрассудок, который сегодня существует. А Бог как раз открывает то, что прежде всего важно и нужно для человека, для его спасения.
А что важно для человека? Ведь у нас у всех ценности разные, и на протяжении нашей жизни они меняются, но бывает на протяжении даже одного дня они меняются. А что насущно для человека, как мы это узнаем из Библии?
На самом деле есть вечные ценности, а есть ценности на один день как бы. Допустим, хочется мне приобрести какую-то материальную вещь. Это ценность на один день. То есть вот я ее приобрел, мне уже хочется чего-то другого. То есть она уже становится второстепенной. А есть ценность непреходящая. То есть человеку хочется быть счастливым. Хочется быть любимым, чтобы его любили и чтобы он любил. Человеку хочется, так сказать, иметь возможность реализовывать себя в этой жизни, иметь нормальную работу, в конце концов. И более-менее жить обеспеченной жизнью, обеспечить своих детей. То есть вот эти ценности, которые незыблемы, и, собственно говоря, о них Священное Писание говорит. И Господь хочет, чтобы человек был счастливым, чтобы человек мог себя реализовать, чтобы он мог быть любимым и любить. Более того, ведь Священное Писание пронизано одним лейтмотивом – это встреча человека с Богом. Еще митрополит Антоний Суржский говорил, что «сретение» с сербского языка переводится как «радость». То есть «сретение» – «встреча» переводится как «радость». Вот здесь это радость встречи двух любящих существ. Что может быть более радостным, когда люди в разлуке, два любимых человека, и они ожидают эту встречу, вот эта встреча происходит. Это удивительно, об этом можно говорить очень много, но я приведу лишь несколько примеров. Мария Магдалина после воскресения Христова около гроба. Христос разговаривает, она не оборачивается. Ангел разговаривает, не оборачивается. И потом он к ней обращается. Мария. И вот здесь она что-то улавливает такое, вот о чем мы говорим, что-то родное такое, глубинное. Она оборачивается, встречается с Христом, встреча человека с Богом. Фома, который посмотрел на учеников и сказал: «Не увижу, не поверю». Почему? Да потому что я не вижу, что вы изменились после воскресения Христова. В глазах нет света вечной жизни. Христос является Фома. Вот встреча человека с Богом произошла. Бог желает встречи с нами. А всему остальному уже нас научит церковь.
Он желает встречи с нами для того, чтобы разобраться с нами, если можно так сказать, для того, чтобы осудить нас, поскольку мы очень далеки от совершенства. Или у него другие побуждения?
Бог прежде всего желает спасти нас. Так же, как родители, от которых дети ушли. Это известная притча о блудном сыне. Сегодня в нашем обществе дети уходят из семьи. Не слушают родителей, живут так, как они хотят. Родителям же всегда хочется встретиться с детьми. Зачем? Помочь им чем-то, материально, советом, словом, просто пообщаться. Они любят его. Да и ребенок их любит, просто это чувство скрывает. И Бог то же самое. Он хочет прийти к человеку, и он стучится к человеку. Он делает первый шаг навстречу к человеку. Это мы бежим от Бога, а Бог идет за нами. То есть он хочет этой встречи прежде всего для того, чтобы мы были счастливы. В Нагорной проповеди об этом постоянно говорят: блаженные, то есть счастливы. Он хочет дать это счастье человеку. Счастье полноценной человеческой жизни. Жизни действительно человека, который является образом и подобием Божьим. Другой цели просто у Бога нет.
Не отвлеченное ли это утверждение, что человек может испытывать чувства к Богу? Неужели, открыв Священное Писание, открыв эти страницы, мы вдруг можем что-то почувствовать, а не просто понять это разумом?
Вы откройте и попробуйте. Я более чем уверен, вы в этом не разочаруетесь. Миллионы, сотни миллионов людей, которые читали Священное Писание, даже не имея Священного Писания, слышали его, как мы читаем в Деяниях Апостолов, и многие слышавшие умилились сердцем. язычники, казалось бы, мы услышали что-то такое, что задело струнки души, что близко и дорого, ведь мы являемся образом подобием Божьим. Так вот, Господь смотрит на нас и видит родное дитя. Оно больное, это дитя, но это его дитя.
Игорь, есть ли какие-нибудь рекомендации о том, как надо читать Священное Писание? С чего начинать? Что нужно сделать, чтобы вот почувствовать то, о чем вы сейчас говорите?
Прочтение Священного Писания немыслимо без молитвы. Конечно же, молитвенная жизнь, она идет рука об руку со Священным Писанием. Но здесь одна опасность, и я уже предвижу. Почему? Потому что сегодня распространено мнение, что многие люди говорят, ну, то я буду читать Священное Писание дома, сам молиться, сам читать. Вот здесь большая опасность, что люди свой собственный опыт или свое представление о духовном опыте считает как критерий истинности. А на самом деле они могут заблуждаться и иметь лжедуховный опыт. Поэтому здесь уже необходимо, конечно, церковное прочтение Священного Писания. То есть необходима церковь, куда человек приходит со своими вопросами, необходимо домашнее молитвенное исследование Священного Писания.
Для тех, кто пока еще не ходит в церковь, можно ли сказать, с чего стоит начинать читать Священное Писание для того, чтобы, я все-таки возвращаюсь к этому вопросу, чтобы испытать вот это чувство, чтобы почувствовать Бога, чтобы почувствовать Его любовь?
Я думаю, конечно же, с Евангелия. Не зря говорят, что Евангелие – это благая весть. То есть весть Господа для нас с вами, что Он нас любит, что Он нас ценит, что Он нас верит. Исходя из этой веры, Он пришел для того, чтобы умереть за нас. Поэтому давайте будем открывать Евангелие от Марка ли, от Иоанна ли.
Нужно читать с начала до конца?
Нужно читать, я бы сказал, под настроение. Когда человеку говорят, читай от этого до этого места, он уже чувствует себя зависимым, и ему это быстро надоедает. Дьявол начинает выдвигать какие-то свои претензии и какие-то свои соблазны представлять. Человеку необходимо читать вот то, что ему близко. Вот опять я говорю, возвращаясь к этим местам, прочитали мы место, затронуло оно нас. Угу. Прочитайте еще раз, вернитесь через некоторое время. Что-то Господь, видимо, говорит через это. Если непонятно, оставьте до времени. Не пытайтесь насиловать себя, не пытайтесь насиловать свою внутреннюю духовную конституцию, если так можно выразить. Иначе просто появится отторжение Священного Писания. Угу. А очень бы этого не хотелось.
Но ведь возможна и другая крайность, когда просто суета повседневная отвлекает нас, когда нам кажется, что важнее приготовить еду для своей семьи, чем уделить время чтению Священного Писания.
Это актуальный, конечно же, вопрос, но дело в том, что человек не настолько занят, чтобы не обратить внимание на вопрос жизни и смерти. То есть, ведь понимаете, почему человек идет к Богу и почему человек идет к Священному Писанию, берет в руки Священное Писание? То есть, им, прежде всего, движет, конечно, разные чувства. У кого-то любопытство, у кого-то от чувства горя идет, кто-то от большой радости идет к Богу, бывает и такое, а кто-то идет влекомый вот этим внутренним неразрешимым вопросом. А почему? А почему все так в этом мире? А почему не может быть по-другому? И вот он обращается к Священному Писанию. А найти время для этого можно, конечно же, безусловно, можно. И то есть, насколько бы у человека не был загруженный график, но хотя бы один раз в неделю уделить 15-20 минут чтению Священного Писания, я думаю, это силен сделать каждый. Оправдание этому быть не может, что у человека нет времени. Человек находит множество времени на 2-3-часовые, так сказать, посиделки перед телевизором, на чтение прессы, на домашние дела, на детей, на работу, на все что угодно, но только не на Бог. А ведь от этого зависит его, так сказать, жизнь вечная и жизнь теперешняя.
А какие соблазны враг рода человеческого ставит перед человеком для того, чтобы помешать ему читать Библию? Ведь именно он не хочет, чтобы человек читал Библию.
Безусловно. Но вообще слово «соблазн», то есть от греческого «скандалон» происходит, буквально приманка на крючке. И как рыба кидается на эту приманку и попадается на крючок, так и мы зачастую попадаемся на эти соблазны. То есть, а соблазны к нам идут, во-первых, через наши мысли. И эти мысли нас влекут к каким-то якобы неотложным делам. Дьявол нам говорит, а для чего тебе нужно читать? Там слишком много всего непонятного и недоступного. Ты ничего не поймешь. Это не для тебя. Это тебе не нужно. Второй соблазн, который нас здесь поджидает, когда мы начинаем читать Священное Писание, немножко почитали, он говорит, вот молодец, ты выполнил чтение, теперь иди отдохни немножко, предоставь себе побольше льгот. Немножко почитай, но побольше погреши. Еще один соблазн, который ожидает человек, который берет в руки Священное Писание, а к кому обратиться с разъяснением? Ведь сегодня так много всевозможных течений, духовных и недуховных, общественных, и, может быть, в более, так сказать, узком кругу людей исследуют Священное Писание. К кому обратиться? Кто прав, а кто не прав? Как мне в этом разобраться? Я же бедный, несчастный человек.
Игорь, огромное спасибо за эту беседу. Мне бы хотелось иметь возможность ее продолжить и поговорить с вами о том, почему образ любящего Господа далек от нас, Почему мы не испытываем любви в ответ на Его любовь? Почему закрыт от нас характер Божий? Почему мы совершенно не понимаем, насколько Он действительно милостив и милосерден к нам? И еще многие другие почему. Дорогие друзья, напишите нам, что для вас было самым трудным при встрече с Библией, о чем бы вы хотели услышать в программе «Открытая книга». Мы ждем ваших писем по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Эту передачу подготовила творческая группа телерадиопрограммы «Лицом к лицу», ведущая Юлия Уткина. До свидания.